Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Как всегда, по средам у нас большой разговор о текущих событиях. И сегодня у нас в гостях мой коллега, мой товарищ и друг Константин Эгерт. Костя, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, Ксения, привет. Здравствуй. Очень рад быть
Напомню,
здесь.
Да, Константин – журналист, Константин – обозреватель Deutsche Welle, и Константин не только обозреватель, и колумнист Deutsche Welle, он еще и ведет регулярно линейку интервью. И давай прям сразу с этого начнем, о чем мы говорили до эфира. Ближайшее интервью.
Да, ближайшее интервью, которое я взял в Берлине во время, точнее сразу после так называемого съезда, так называемого просто съезда иноагентов. Я сам иноагент под номером 660. Это интервью Михаила Ходорковского, где он, пожалуй, не так часто, он так откровенно говорит о своих планах в России, о том, что можно и чего нельзя сделать в смысле, так сказать, прекращения войны с Украиной. И, в общем-то, я был бы рад, если бы вы посмотрели это интервью, оно выйдет, это программа в тренде на YouTube-канале русской службы Deutsche Welle. В эфире оно должно быть вот либо уже, наверное, где-то в пределах часа оно уже будет там, так что смотрите, также это будет в моем
телеграм-канале.
То
есть после нас вот мы закончим эфир, и можно будет уже посмотреть, уже будет
уже
интервью
можно будет посмотреть,
выложено.
Да, я его выложу в свой телеграм-канал «Обер-лейтенант Эгерт» и в Твиттер и на свой Фейсбук. В общем, во всех моих соцсетях это тоже будет. Надеюсь, Ксения, тоже будет интересно тебе посмотреть. Там, мне кажется, это довольно такое трезвое по-своему интервью. Интересно, как посмотреть, как Ходорковский, вот уже, так сказать, видит и свою роль. И, в общем-то, по-моему, это было, ну, такое кое-что новое я там для себя узнал, несмотря на то, что все, конечно, вот это, он публичная фигура, и мы про него много знаем, но вот, тем не менее, какие-то вещи открываются заново. Так что посмотрите.
Ну вот давайте, если уж мы с этого начали, может быть, несколько слов о так называемом форуме или съезде иноагентов, который прошел в Берлине, где, собственно, повторю, Константин записал это интервью с Михаилом Борисовичем Ходорковским. И как я поняла
после,
из того,
нам это
что...
важно, потому что я, поскольку я участвовал в съезде, я не мог делать что-то во время съезда, как было
Понятно.
его освещение, на котором я нахожусь. Но после записали. Да-да, ну,
Окей.
Приезжал на
Ну,
это.
Вот смотри, да, но, как я поняла из того, что я увидела, очень скупая, кстати, была информация со съезда и форума иноагентов, из таких топовых политических фигур был, прежде всего, МБХ, ну, еще я там увидела, конечно же, премьер-министра бывшего и тоже иноагента Михаила Михайловича Касьянова. А
Совершенно верно.
больше такого уровня именно политических фигур там не было. Ну,
ну,
чем ты это объясняешь?
честно сказать,
Отказались, не захотели?
Такого уровня политических фигур, в общем-то, и не очень много даже среди эмиграции. И, кроме того, это действительно был съезд людей, объявленных иноагентами, тут, потому что не все из них иноагент. Ну, как сказать, были также известные эксперты, такие как Сергей Алексашенко и Михаил Крутихин, и очень много молодых активистов, которые были объявлены уже иноагентами. Вот это было интересно, потому что они все разные. А когда собираются какие-то оппозиционные организации, они приглашают часто тех, в том числе молодых, кто, ну, в какой-то форме отвечает их представлениям о прекрасном, что называется. А здесь были люди, ну, вот, которых назначили на агентами. Они могут быть феминисты или консерваторы, там, какие-нибудь сепаратисты или марксисты. То есть в этом смысле было интересно посмотреть на вот этих людей, молодых и таких очень бойких, я бы сказал. Были рабочие группы, обсуждали, что можно делать, обсуждали, как помогать людям в эмиграции, обсуждали, как вести, ну, например, образовательные проекты, что действительно было бы очень неплохо. Ну, не вдаваясь в детали, пара проектов на будущее, которые могут потрепать.
Ну, для тебя вот в чем жизнеспособность, скажу я, вот этого начинания, если я на в чем она может выражаться?
Ну, я бы так сказал, что это люди, которые объединены, сам факт твоего назначения иноагентом, вот это интересно, это психологический на самом деле трюк немножечко получается. Сам факт, что ты иноагент, тебя объединяет с другими людьми, не потому, что ты там с Каспаровым или с Навальным, или ты там еще с каким-то Иваном Петровичем Сидоровым, или ты там за независимость Бурятии, а просто потому, что тебя считает врагом Путин. Потому что это де-факто назначение врагом народа, ну, в мягкой форме. Я никоим образом не сравниваю там свою судьбу или судьбу своих коллег с судьбами тех, кто там пошел по этапу в 58-м году, пошел по 58-й статье, прошу прощения, или был поставлен к стен в соответствующее время. Но значит, это создает ощущение, вот, ну, вот это я говорю про себя, что, может быть, значит, мы все делаем что-то, что им не нравится. Значит, может быть, мы можем найти какой-то общий язык по этому поводу. Потому что одна из главных проблем, я не сторонник объединения оппозиции там, в единую партию, какой-то там единый конгресс, чтобы назначить единого президента. Кстати, на эту тему говорит Ходорковский, что он вообще не верит в вот, фюрер-принцип, да, в оппозиции. Но можно попытаться поговорить с ним. Вот я, например, ну, я, наверное, из ну, той узкой аудитории, которая у меня там есть, условно говоря, она не очень большая, я знаю, что я больше говорю о международных отношениях, вещах, которые, ну, как бы интересуют меньшее число людей. Вот. Ну, они знают, что я, в общем-то, человек довольно консервативных взглядов, я скорее, ну, скажем, правый, если угодно, в Америке, я был, наверное, вменяемой частью республиканской партии. Мне было очень интересно поговорить с там людьми из феминистского движения, например, потому что вот что они думают о жизни, что они думают о каких-то проектах, что их волнует. С людьми из региональных медиа, которые переселились ну, там, в ту же Литву или Германию, пытаются что-то делать у себя там в Перми или, условно говоря, в Воронеже. Очень интересно, потому что я какие-то вещи узнал для себя там важные. Даже подумал, там, в чем я мог бы кого-то поддержать. Вот лично я. То есть это, простите за простое русское слово, нетворкинг. И мне кажется, что это полезно, потому что есть всегда вот такое ощущение. А вот а каким практическим результатом это привело? Ну как, мы посмотрели в iPhone и свергли Путина. Но нет. Главная задача оппозиции – это генерировать смыслы, создавать пусть даже небольшие проекты, влияющие на создание этих смыслов для российского общества. Потому что, ну, находясь в эмиграции, в ссылке, можно сказать, для кого-то, ты можешь свободно делать то, что трудно делать людям свободно в России сегодня. В отличие, скажем, от того, что было 10 лет назад, когда ты мог прийти в условный там, клуб «Март» на Петровке в Москве или в арт-центр в Перми, где я читал лекцию о параллелях с современностью в судьбе последнего шаха Ирана. И тогда ты мог обсуждать какие-то вещи, хоть марксистскую философию, хоть феминизм, хоть защиту животных. А сегодня это делать невозможно, особенно в крупных городах России. Ну, можно собраться по квартирам. Это дело. Но потом ты это опубликуешь где-то, и тебя могут привлечь за фейки об армии. И в этом смысле это, наверное, главная задача оппозиции эти смыслы постоянно создавать. Видеть что-то новое. Иногда что-то видно со стороны, что происходит в России, например, какие-то вещи можно, ну, можно анализировать более свободно, например, и выкладывать это в публичное пространство. Поэтому задача, как мне кажется, именно в этом для там, команды иноагентов, вот этого, так сказать, союза или объединения, скажем так, не хочет это называть организацией, потому что мы не платим членские взносы и так далее. Но, это попытка создать еще одну сеть связи. Потому что есть очень хорошо, что есть там форум «Свободная Россия», очень хорошо, что есть организация Навального, очень хорошо, что есть там Ходорковский медиа и вот вся сеть, так сказать, организаций, связанных с Ходорковским. Окей. Вот здесь возникает какой-то элемент взаимодействия. На самом деле, если посмотреть, 2 года прошло после там вот массового отъезда людей из России после полномасштабного вторжения февраля 22 года. Я уехал из России в 14 году после аннексии. Ну вот все эти годы до вторжения я жил, в общем, например, в Литве. Ну там, не сказать, что вокруг было очень много людей, уехавших из России. Ну, у меня же круг общения сложился в том местном. А сейчас этих людей много, они простите, еще должны найти как-то себя в этой жизни, они должны зарабатывать, они должны там найти квартиру, они должны найти место, где им дадут там вид на жительство, у них там есть дети, жены, пожилые родители, которых пытаются перевести, некоторым удалось сделать. Поэтому тоже надо понимать, я не призываю к какой-то там особой жалости, но ожидать, что вот эти люди приедут, за 2 года придумают план, и Путин, просто даже услышав этот план, спрыгнет в самолет и улетит на гору Афон и станет монахом, ну это нереалистически, просто.
Слушай,
а
да,
нетворкинг,
ты...
создание организации, да. Образование, образовательных программ. И вот очень важный момент. Кстати, об этом я призываю подумать всех, в том числе и если нас слушают люди из технологического сектора, из IT, из инженеры просто какие-то. Надо думать о том, как... вот это мне очень важно сказать, Ксения, тем более у тебя в эфире, у тебя очень думающая аудитория такая... Интересная, она очень, ну как сказать, пытливая. Во, было такое хорошее слово когда-то. Так вот, я хочу вам сказать, господа, думайте вот о чем. В России создается, прошу прощения, российские журналисты, российские интеллектуалы создают за границей массу самого разнообразного, простите за, опять же, одно, еще одно привычное русское слово, контент. На самом деле его довольно много. Есть очень мужественные люди, типа там такие, что называется, гражданские корреспонденты, которые что-то там шлют из регионов, так сказать, ну пусть под псевдонимами. Есть информации много, идей много, расследований много. Проблема заключается в том, что какая-то часть этого не доходит из-за блокировок российских властей. Другая часть, к сожалению, давайте признаемся, давайте забудем все эти идиотские мемы про белое пальто и людей со светлыми лицами. Никто никого ни в чем не обвиняет, но надо тоже признаться, значительная часть российского общества сознательно изолировалась от происходящего, сознательно изолировалась от этой войны. Это не обвинение, это констатация факта. Люди изолируются от тяжелых событий в своей жизни по самым разным причинам. И потому что они боятся, и потому что у них есть совесть, они понимают, что они не смогут предпринять каких-то мер. А знать и жить с этим очень трудно. Так вот, я бы сказал, что было бы... Есть люди, которые думают, что они одни. И вот я скептически относился к любому там участию в выборах, потому что я считаю, что это легитимация того, что не должно быть легитимировано, но вот акция там полдень...
Против Путина.
Да, против Путина. Это неплохая идея. Люди придут и видят, что их много. Вот... Уважаемые инженеры, айтишники, люди, которые, в отличие вот от нас, Ксении, понимают что-то в реальных технологиях, а не там в какой-то вот этой гуманитарной байде. Подумайте, как сделать так, чтобы не просто говорить, ну, ребята, есть VPN, идите, делайте VPN, берите. Во-первых, не всякий хочет этим заниматься. Во-вторых, эти VPN, вот, типа Норда, они блокируются регулярно российскими спецслужбами, за вечными именами. Я бы очень хотел, чтобы вы подумали о том, как сделать так, чтобы обходить это просто таким образом, что вот человек хочет посмотреть погоду, а у него вылетает там, я не знаю, твой канал, Ксения, или там Ходорков.
Ну, это как вот ребята из ФБК делали эти совершенно потрясающие акции с билбордами в Москве, где вот эти вот QR-коды, на которые можно было навести телефон, и ты попадаешь на совершенно другое.
Придумывать что-то такое, чтобы люди не избегали этой информации, чтобы они видели это дело, чтобы они убеждались в том, что там, в том числе они не одни. Да, для кого-то это будет психологически некомфортно. Я согласен. Но тогда кто-то ему придется сделать вывод. Я вот я уйду совсем в частную жизнь. Возможно, а кто-то не уйдет. И люди в любом случае будут информированы. Потому что сейчас они частично отключены от информации властями, частично они выбирают это отключение. Надо сделать так, чтобы они постоянно помнили, что это есть.
Костя,
и мне значит, кажется, на да, фоне, Ксения, последнее, что скажу, на фоне сейчас очень модный нарратив, так называемая усталость от Украины, Ukraine fatigue, то, что называется по-английски, прям превратилась в мем, в термин такой расхожий, там, как разрядка международной напряженности в эпоху моей молодости. Но давайте мы посмотрим на ситуацию несколько иначе. Да, украинцы не там наступают, они пока не отбили там часть территории и так далее, но с другой стороны, у Путина мы тоже не видим каких-то успехов. Путинские войска окопались. Они не могут продвигаться куда-то, и там постоянно идет, ну, простите, как вы не, я не хочу, там погибают украинские военнослужащие. Происходит ужас, конечно. Но вот это напоминает реально, вот как из анекдота советского, бои за избушку лесника. И в этом смысле, я хочу сказать, есть ощущение, что Это болото. Именно поэтому мы видим, кстати, переходя к новостям последнего времени.
Подожди, ну, ты дай мне слово сказать.
Да, извини, ради бога.
А то я друг так мой, это встал да, на трибуну. Потому что ты, я скажу так, я прислала Эгерту план, и он идет по плану, который мне прислала. Но тем не менее, поскольку у нас времени не так много, я хочу, чтобы мы успели осветить, пусть коротко, пусть схематично и пунктирно, но какие-то важные вещи успеть отметить. Резюмируя тему съезда иноагентов, к которому я относилась как иноагент тоже, кстати, с большой долей скептицизма, но только сейчас, послушав тебя, я поняла, что, может быть, и в этом главный смысл, что это не политический форум, это именно гражданский форум, и это попытка построения или сохранения, скажем так, остатков гражданского общества как внутри России, так и в той России, которую мы условно называем уехавшей Россией, что, мне кажется, этому не так, мне кажется, может быть, даже важнее, чем какие-то стратегии и манифесты именно политиков, политической оппозиции. Так что, может быть, ты прав вот в своих ощущениях. Ну вот, переходя к следующим темам, которые для нас важны. Кстати, дорогие друзья, я не сказала главного, что обычно говорят люди, открывая эфир прямой на YouTube-канале. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Это очень важно для продвижения нашего видео, чтобы как можно больше людей нас видело. И не забывайте, что чат трансляции открыт. Не готова читать реплики и комментарии, но если будут хорошие вопросы, я обязательно успею их Константину переадресовать прямо в нашем прямом эфире. Ты перешел уже к теме Украины, давай мы к этому перейдем. Там как бы одна из главных тем, которая возникает, ты говоришь, усталость от Украины, но она, эта тема, как мне кажется, близко связана вот с целеполаганием. Этот бесконечный идет и бесконечная дискуссия на тему, как кончить, как прекратить, помочь Украине победить и одержать победу, то есть тупо переводя на простой язык, вступить в открытый конфликт с Россией и с Путиным, или продвигать идею перемирия, переговоров, склонять этого самого Путина к переговорам, но при этом учитывать интересы прежде всего страны, которую мы условно называем жертвой. То есть учитывать интересы страны, на которую напали, а не той страны, которая эту войну ведет. Каковы, как тебе кажется, здесь перспективы, и главный вопрос к тебе уже как человеку, как журналисту-международнику, какой позиции, скорее всего, к какой позиции склоняется сегодня истеблишмент европейский прежде всего? Именно к переговорной, к этому процессу, или уже это остается в прошлом?
Очень важно понять, что пока у нас есть, с одной стороны, единая европейская позиция, позиция Евросоюза, что поддержка Украины – это просто принципиальная политика Европейского Союза. И от нее никто не собирается отказываться, вне зависимости от того, как будет складываться ситуация в Соединенных Штатах. С другой стороны, ну, как бы вопрос пределов этой поддержки в чисто военном выражении. Вот то, о чем я начал говорить, это то, что на фронте сейчас некий такой очень, может быть, шаткий, но тем не менее равновесие. Мы не видим каких-то вещей, которые происходили бы там именно на линии соприкосновения, что называется. Да, Путин шмаляет по украинским городам, вот еще сегодня в многоэтажку они долбанули, еще погибшие, к сожалению. Но эта тактика, даже так сказать, стратегия запугивания гражданского населения, она существует с самого начала. Я был в Киеве несколько раз, я сам был под этим обстрелом, сам бегал в бомбоубежище. Я понимаю, что это просто, ну, это такой же, как в жизни, так факт жизни, как там, не знаю, снег или ветер, или муссонный пассат в Индии. А вот что касается того, как дальше помогать Украине победить и что считать победой, вот на эту тему пока единого мнения нет. Понятно, что страны Балтии, Польша, Румыния, Великобритания, а во все большей степени Италия. А северные страны склоняются тоже, скорее, сюда, особенно два новых члена НАТО, ну, один новый член НАТО, Финляндии, второй, ну, фактически стоящий на пороге, швец, то нужно отдавать Украине не просто максимум вооружений, которые достают российскую территорию, могут они наносить удары там, вглубь, там, и вот эти ракеты «Таурус», которые не хочет давать Олаф Шольц, они бьют на 300 миль, порядка 500 километров. Это очень глубоко. Я вот пытаюсь посчитать, долетает ли это до Тулы, от границы. Но одновременно есть позиция, вот я с ней столкнулся в том же Берлине, общаясь с, ну, скажем так, представителями немецкого истеблишмента, занимающихся внешней политикой. Да, вот, ну что нет, конечно, Украина не должна проиграть, но рано или поздно будет, даже некоторые так и говорят, Минск-3. И не надо провоцировать Путина, у него ядерное оружие, если мы им дадим такие ракеты, которые будут долетать так до той же Тулы, то вот тут будет прям вот совсем нехорошо. И он что-то такое отмочит, что все никому мало не покажется. Но это поддаваться шантажу, на мой взгляд. Дроны украинские долетали уже и до Москва-Сити. И украинские, как это сказать, там какой-то спецназ, диверсанты и так далее, взрывали самолеты где-то вообще там, по-моему, под Саратовом даже мы видели. Это, мне кажется, некая попытка защитить незащитимое. Потому что есть устав ООН, согласно уставу ООН, Украина обладает правом наносить удары по территории страны агрессора. Это право и гарантировал устав ООН. То есть речь идет о политике. Значит, о чем-то речь. Мы все равно боимся Путина. И Шольц, который вот в 2022 году как это, провозгласил вот этот Zeitenwende, то, что называется по-немецки, вот этот там решительный поворот, разворот политики. Он, ну, развернулся, ну, как-то вот не совсем. Вот где-то он завис на повороте по целому ряду параметров. Даже Франция в каком-то смысле несколько более смелая. Германия с трудом выходит из вот этого многолетнего комплекса «мы не воюем, мы виноваты, мы были страшные милитаристы», потому что какое-то время пацифизм был фактически, я бы сказал, национальной идеологией Германии. Это уходит из системы очень медленно. Да, в этом году они получили, добились, потратили, наконец, вот эти пресловутые 2% на оборону, расходы обороны. Пообещал Шольц на ближайшие, по-моему, 3 или 5 лет еще 100 миллиардов евро. Но этого недостаточно. Немецкой армии просто физически не хватает вооружений. Не зря пошел разговор, я, кстати, всегда считал это совершенно идиотским решением, о восстановлении призыва. В Германии была всеобщая воинская обязанность до 2009 года, когда Меркель ее, значит, списала вместе с министром-плагиатором бароном Гутенберг. Это очень сложный будет процесс для Германии вернуться к, ну, хотя бы той готовности, которую Бундесвер имел в годы Холодной войны, когда они готовились встретить вот где-то, так сказать, на рейнских рубежах, или нет, раньше даже, в районе Фульды, они готовились встретить значит, советские танковые колонны. И в этом смысле, да, пока что, я думаю, что решимости не хватает. То, что мы видим, происходит в Соединенных Штатах, очень-очень тревожно. Потому что совершенно очевидно, что если выиграет выборы Дональд Трамп, то у него просто личная неприязнь к Зеленскому за то, что тому не дал материалы на Байдена. Mm-hmm. Сейчас не будем это обсуждать. Как, ну, какие проблемы у Байдена реальные. Человек действительно очень старый. И его семья, его сын действительно коррумпирован тотально. Но Байден реально, ну, про Байдена мы не знаем, что он будет делать. Я, ну, кстати, думаю, тоже будет возможность сокращать помощь, даже если выиграет. Но Трамп, понятно, он говорит открыто, что вот это там трата американских денег, лучше мы потратим на стену, лучше там на борьбу с Китаем, что угодно. Трамп очень персонализирует, как Путин, он очень персонализирует политику. И вот Зеленский, у него теперь это такой, как говорится, вот его главный, так сказать, вот, ну, враг не враг, но вот это тот, кому он не доверяет. И важнейший элемент сегодня вот что будет делать Европейский Союз, и примкнувшая к нему Великобритания, в случае, если действительно при Трампе не выделят американцы очередной транш помощи Украине, если и это стоит, вот я всех призываю, кто владеет английским, особенно почитать так называемую повестку 2025, Agenda 2025. Она опубликована, так вот наберете в Гугле, найдете. Это программа трамповской администрации на первый год после прихода, после инаугурации, после какого-то 20-21 января следующего года. Написана она консервативным фондом наследия, рядом и других фондов, близких к республиканской партии. Там, на самом деле, про Украину ничего страшного не сказано. Там сказано, путинская акция, действия названы агрессией, неспровоцированной, Украина защищается от агрессии, Украина жертва агрессии, та-та-та-та-та-та. Но европейцы должны нести большую ответственность за безопасность на европейском континенте. Наша цель – сокращение американского присутствия на европейском континенте. И в этом смысле вы понимаете, что такое вывод американских войск, даже их не очень много-то осталось, из Европы. Это сигнал Путина. Америка самоустраняется. Делайте, что хотите. Для того, чтобы Европа стала настолько сильной, чтобы сопротивляться Путину, имея, и тут важнейший элемент надо понимать, тут взаимодействие внутри НАТО важно. Главная проблема европейцев, у них не хватает средств разведки, вот условно тех же самых самолетов «Авакс». У них значительно хуже поставлены вот коммуникации, средства связи, в том числе и компьютерные системы, которые здесь очень сильно важны. Да? Как мы выяснили, не хватает у многих и вот просто огневой мощи. Но средства разведки, коммуникации и ракетной обороны, в том числе противовоздушной, вот это вот очень необходимо американцам. Альянс ядерный, и Европа останется ядерной, потому что Великобритания и Франция – это ядерные державы, силы сдерживания там серьезные тоже, они меньше, чем в России, сильно. Но это вопрос к Путину, захочет ли он ядерную войну. Я еще уверен, что исчезнувший Герасимов, Шойгу, там вот эти все люди, что они реально захотят выполнять приказы Путина по ядерной войне, не уверен в этом. Я думаю, что это может быть кризис как раз. Но если администрация Трампа, если это будет администрация Трампа, начнет действовать очень быстро, у европейцев просто будет не хватать времени. И тут вот важнейший вопрос, это то, что, о чем ты тоже просил меня поговорить, это возможность, что Путин начнет некую, затеет новую акцию.
Вот, подождите, давай здесь мы поставим метку, да. И здесь очень важный момент. Я хочу сократить, что называется, путь подводки, спросить напрямую. Возможно ли, что нападение Путина, вторжение на территорию какой-то из стран Балтии, вот на этой линии, оно в итоге позволит странам Европейского Союза и Америке принять такие решения, что получается, что сейчас мы, я могу сказать про себя, что я в какой-то степени говорю страшную вещь, Костя, что я жду, что он сорвется, что только как Гитлер, понимаешь, что когда он сорвется, тогда, наконец, встряхнется мировое сообщество. И тогда, наконец, все эти слова предупреждения и слова, который говорит все время, страны Балтии говорят, Литва, Латвия, Эстония, которые совсем по-другому оценивают и этого человека, и его возможности, и его намерения, и его слова, что наконец тогда уже их услышат. Только такая цена?
Нет, я думаю, что все-таки пока что у нас не очень. Ну, я бы так сказал, вероятность, что Путин при нынешней ситуации попробует полезть в Латвию и Эстонию, не очень велика. Ну, как минимум, пока администрация Байдена находится в Вашингтоне, я думаю, что он этого делать не будет. Не будет проверять, так это или нет. Номер один. Номер два. Один довольно влиятельный, кстати, работающий до сих пор американский дипломат, занимающий высокую позицию в Госдепе, сказал мне как-то, ну, это было до вторжения даже полномасштабного, когда мы обсуждали вот эту тему, она на самом деле обсуждается, она не нова, она обсуждается 10 лет с момента аннексии Крыма. Рискнет ли Путин на вторжение в Латвию, Литву или Эстонию? Этот человек мне сказал, мы еще проснуться не успеем. А, например, в Литве, да, кстати, наверное, в Латвии, будут поляки. А это Потому что для Польши вторжение на территорию Балтийских стран – это экзистенциальная угроза. Ситуация сейчас для вторжения на этом направлении у Путина не самая хорошая. И она стала хуже. Спасибо Путину за это. Потому что я говорил в ряде других программ, об этом кто-то может услышать повтор. Это будет, тут я ничего не могу сказать, кроме того, что есть объективный факт. Благодаря вступлению Швеции и Финляндии в альянс, Балтийское море – это сегодня внутреннее озеро НАТО. Стратегическое положение Калининградской области, смеются там в ней Искандеры или плачут, это уже не важно, значительно ухудшилось. И при наличии американских средств, ну, например, радиоэлектронной борьбы, в принципе, скорее всего, можно вообще ее изолировать, сделать, накрыть ее радиоэлектронным колпаком. Балтийский флот вполне реально будет заперт. Где-то, где он там у нас базируется, да, вот где-то там в районе Питера. А финские, вот я очень люблю этот образ, просто финские гаубицы сегодня из Лапинранты, куда жители Выборга до того, как Путин начал всю эту хрень, эту войну, этот бандитизм, куда жители Выборга ездили закупаться в супермаркет Лидл, и каждый водитель в Выборге имел на торпеде машины загранпаспорт, потому что были соглашения при граничном этом взаимодействии, торговле и так далее. Так вот, теперь финские гаубицы добьют до города Выборг. Для этого не нужны ракетные даже какие-то, не нужны ракетные установки, они просто пушками добьют. И попадут прямо в любимый ресторан Дмитрия Анатольевича Медведева, там в Выборге есть один. До Петербурга они, в принципе, могут добить. Вы понимаете, уважаемые господа, это же все будет приниматься во внимание. Если коллективно хотя бы там 10 стран альянса выступит на защиту балтийских стран, да, возможно, Путин дойдет до там, Вильнюса условного. Хотя и здесь есть вопрос. Потому что огневая мощь нарастает очень сильно балтийских стран. Территориальная оборона очень сильная. Это не просто дядьки с винтовками там залягут под пеньками. Кроме того, а кто воевать-то будет? Куда он будет? Он бросит Псковскую дивизию, которая ничего не смогла сделать в Украине. А я не очень уверен, что с польской армией, которая перевооружается, вот как мы с тобой сейчас говорим, вот прямо у нас происходит сейчас перевооружение польской армии, будет одна из сильнейших армий, сильнейшей армии Центральной Европы, возможно, на какой-то момент она станет даже сильнее Бундесвера. Это такая штука, которая... За ней полезут большие последствия.
Стой, подожди, прости, ради бога, я тебя перебью. Это сейчас пришло мне в голову, все-таки аналогию я вспоминаю. В советским временем, ну, Костя, ты вспомни, как вводили войска на территорию стран тогда Советской Прибалтики для того, чтобы удержать их от выхода из Советского Союза. Ты помнишь, что такое? Ты помнишь, я нашим зрителям напомню. Комитет национального спасения, которые тогда были как грибы, и их возникали на территории каждой Балтийской республики. Сейчас, учитывая, что существует на территории Латвии, Литвы и Эстонии целые анклавы бывшего советского населения, которые продолжают там жить, и этот русский мир, который он все в замороженном состоянии, как люди из пещер, которые живут вот в этом вот коконе, они живут мечтами о Великом Советском Союзе. Не могут ли они стать той самой опорой для и поводом, тем самым казусом Белли, для начала полноценного вторжения?
Очень хороший вопрос. Казус Белли, да. Ну, то есть Путину не нужны поводы. Ну, придумают там в кавычках балтийскими эстонские фашисты.
Да.
Убьют несчастную русскую семью. Хотя могут сделать путинские диверсанты легко. Возможно. Хотя Путину не нужны поводы, он лезет куда хочет. Ну, хорошо, будет. Да, возможно. Но ситуация изменилась. Это не 91 год. Во-первых, какая-то часть этих людей, ну, все-таки интегрирована, хотя бы частично. Во-вторых, есть элемент такой. Всегда ты, значит, вот это хорошо сидеть перед телевизором, пивку попивать и говорить, вот там вот в России вот там пенсии большие, там
за газ. Хочу в Россию.
Да. Вот. Другое дело, когда это вот у тебя на глазах все происходит, и ты понимаешь, что твоя жизнь на самом деле перевернулась очень сильно. Ой, а сын-то у меня, а сын-то у меня работает в Ирландии, а сможет ли он вернуться? А ой, а вот у нас во дворе вот поставят, сейчас заберут там все, поставят танки. Это масса мотивации. Возможно, конечно. Ну, могут быть и коллаборанты, даже вот из, ну, там, условно говоря, не из русскоязычных населений. Может быть, ну, не такой факт возможен. Но настроение очень сильно. Это все-таки не, это независимые страны, это страны, восстановившие свою независимость. Это очень четкое ощущение, что Путин враг, что очень четкое ощущение также, что нам некуда идти. Вот это наш дом. И еще один важный момент. 40-й год, когда правительство этих стран приняли решение не сопротивляться сталинскому вторжению. В Литве, например, только президент тогдашний, Антанас Сметона, голосовал за то, чтобы сопротивляться. Так вот, это очень сильный элемент национальной психологии. Вот мы не позволим этому повториться. Потому что, ну, как мне сказал один человек в Литве много лет назад, когда мы с ним, не скрою, выпивали. Он сказал: Кость, понимаешь, какая история? Вот в 1939-1940 году, да, получилось как? Вот поляков захватили, они сопротивлялись. Они получили все. Расстрелы, депортации по полной программе. Мы не сопротивлялись, нас захватили. Мы тоже получили расстрелы, депортации. Только про поляков все знают, и даже вот эта легенда про эти с пиками на танке, да, польские. И все считают их героями. А нас нет. А результат-то один и тот же. Да, как если Черчилль же говорил, что если между войной и позором вы выбираете позор, то получите еще и войну. Так вот, это сегодня очень сильный фактор в национальной политической жизни. Вот, ну, среди молодых даже, вот просто молодые люди, с которыми я общаюсь здесь, там студенты какие-то в Литве, например. Это очень сильное ощущение. Кроме того, выросло поколение, которое, ну, не знает, что такое Россия, которое почувствует часто Россию, путинскую Россию после 2014 года точно как угрозу. Многие после Грузии, после 2008 года.
В том
Другие.
числе и русские.
Какая-то часть, да, я прекрасную массу, ну, людей, с родителей, детей, которые учились с моими детьми здесь. Да, абсолютно. Тотально русский. С именами Иванов, Петров, Сидоров, да. Но они прекрасно интегрируют, прекрасно говорят по-литовски, они работают в литовских компаниях, в литовских государственных учреждениях. Ну, в Литве отдельная история. В Литве, Литва, в ней население, ну, литовцев, в ней 80%. Всех остальных, самое большое меньшинство, это поляки. Там русские, кто считает себя русскими, это только третье меньшинство, порядка 5%. И здесь есть государственные школы на национальных языках. Польские, русскоязычные, там вот украинские сейчас открывают, это государственная политика. То есть здесь немножко другая история. Действительно, вот эти вот в Литву после второй оккупации, после 44 года не ввозили большое число людей из других регионов Советского Союза. Здесь не было индустрии большой. Индустрии строили, ну, как сланцевые заводы, например, в Кохтла-Ярве. Строили вот там в Эстонии, Рига, ну, Латвия, самая индустриальная вообще была из
Нарва.
балтийских стран еще до войны. Вот туда везли, приехала масса людей. И я думаю, что это на самом деле, ну, такой фактор. Знаешь как, в 96-м году они ждали реально, что победит Зюганов, и скоро приедут краснозвездные танки. Сейчас, я боюсь, многие не ждут. Многие видят, что происходит в
Но
Украине. Более
опасность все
пожилое
равно.
население, более пожилое, большая часть этих общин, наверное, да, во что-то
Но
верит.
реальность этой угрозы и опасность, и вообще вот само даже предположение, как страшный сон, оно все равно витает в воздухе. Мы же
Считают.
это видим,
И это
как
обсуждается.
про это говорят. Конечно,
И обсуждаются в
конечно.
Польше, пожалуйста. Польша, вот я, вот что-то коридор в районе Сулок, вот этот 100-километровый, заблокируют ударом из Калининграда. Российская, значит, армия. И вот балтийские страны остаются изолированы на, так сказать, милость вторгающихся там вот этих вторгающихся путинской армии, там вторгающихся через Беларусь. Но надо понимать, до Сувалок дойти будет очень трудно. Польская армия окажет очень серьезное сопротивление. И то, что мы знаем сегодня про армию российскую, тут очень важно. Украина, ей, ну, низкий поклон, в том числе за то, что вот они так сопротивлялись, но мы теперь знаем, что может и чего не может Путин. Путин не смог ничего сделать с 40-миллионной страной. Это вообще самая большая территория страны Европы. Но не будем забывать, в плане безопасности вся территория там от Нарвы до Лиссабона – это единое пространство. Это территория, которую закрывает НАТО. Полякам для того, чтобы пройти в Литву, не нужно писать дипломатические ноты, они просто придут. И все. Шведские какие-нибудь десантники могут высадиться в Эстонии. Это единый организм. Этого организма не было ни в 40-м году, ни в 44-м, когда их реоккупировали, ни, когда ты говорил, в 91-м году, когда были 10 человек, 13 человек погибло у Вильнюсской телебашни, защищая литовскую независимость. Этого нет. Тогда Запад прийти на помощь не мог. Сегодня может. Сегодня это члены НАТО. Я лично, у меня есть такая история. С одной стороны, Путин очень хочет пощекотать нервы. И я думаю, что в случае прихода Трампа к власти или в случае установления изоляционистского режима в Америке, это может быть Трамп, это может быть кто угодно, может быть даже новая демократическая администрация. При определенных обстоятельствах, к сожалению. Он захочет. Война, да если сохранится еще конфликт с Украиной, война с Украиной, ну как он будет на два фронта воевать против значительно более высокотехнологичного и богатого альянса, каким является НАТО. А вот показать его политическую раздробленность может. Этот вариант обсуждается, я ничего нового не скажу. В медиа Балтии, Польше. А вот люди без знаков различия, про которых потом скажут, что они члены местной ветеранской организации. Угу. Вот они прорвутся из Ивангорода через вот этот мост пресловутый. Вот отомстить за какую-нибудь там избитую русскую семью. Вот просто ветераны.
Бабушку с веслом, да. Да,
бабушку, да, да, за бабушку с веслом и с советским флагом. И вот прорвутся эти в кавычках ветераны почему-то свое с огнестрелем оружие. Там положат пару полицейских, сорвут флаг, сожгут будку и уйдут. А потом собирайся, Североатлантический совет. И скажут, ну что ж, ну они же ушли. Это же не... Вот что делать? В этой ситуации. Угу. То есть, вот это, я думаю, больше похоже на Путина. У Путина есть дедлайны, потому что, скажем, в Литве, говорят, как предел 27-го, говорят, реально, насколько я знаю, все это будет намного быстрее, возможно, в следующем году. Будет размещена полноценная бригада Бундесвера. Нельзя забывать, Ксения, многие наши, наверное, зрители забывают, что в балтийских странах дислоцировано 3 батальона, в каждой стране по батальону. В Эстонии на основе британской армии, в Латвии канадцы, в Литве это Бундесвер, это немцы, с приданными взвод химзащиты, там, чехи, там, словаки, португальцы, кто угодно. Это международных 3 батальона, которые будут служить как вот этот вот, ну, как сказать, сила передового базирования НАТО, силы, которые будут триггером. Потому что войти в Литву, Латвию или Эстонию, не столкнувшись с этими военнослужащими, будет невозможно. Так вот, в результате визита канцлера Шольца несколько месяцев назад в Литву было принято решение, что полноценная бригада Бундесвера, 5 тысяч или 6 тысяч человек, будет дислоцирована в Литве. Это серьезная штука, потому что ясно, что если вы нападаете на немецких военнослужащих, ну это точно, это европейская компонента НАТО вступит в бой. И для Путина это, с одной стороны, вот у него не очень много времени для этой провокации. С другой стороны, пока ясно, что НАТО может ответить на это очень сильно, а он завяз в Украине, я не думаю, что он на это пойдет. Что он может сделать? Вот он может на это пойти тогда, когда Запад заставит Украину... Если Запад заставит Зеленского, заставит Украину пойти на какие-то в кавычках мирные переговоры. Потому что Путин будет знать, как мне сказал, кстати, желающий почитать мое интервью с бывшим советником Дональда Трампа по национальной безопасности и бывшим постпредом в ООН Джоном Болтоном. Вот в октябре вышло мое с ним интервью в «Инсайдере», я с ним долго встречался в Вашингтоне, довольно давно хорошо знакомы. Он мне сказал: «Константин, как только начнутся так называемые переговоры о мире с посредниками, там Папа Римский, зеленые человечки из НЛО, это не важно, кто будет посредник. Путин сразу поймет, вот эта линия разделения, линия прекращения огня с его точки зрения и станет новой границей России. Ему подарят еще два, с его точки зрения, повторюсь, с его, не с украинской, и, возможно, даже не с западной. Ему Запад подарил еще 20% Украины. И это его очень поднимет, собственно, глаза.
Возбуждает.
Его эго промассирует, что называется. И тогда, да, может, он и сунется на территорию НАТО. Вот именно с такой провокацией. Сегодня у него, я не думаю, что есть на это силы. И что мне кажется более вот вероятно, вот это то, что я слышал во время недавней, ну, относительно уже теперь, на осенью поездки в Молдову. А вот это то, что он, все думают, что он полезет в Нарву или в Даугавпилс, или вот здесь у нас там в Панемуне-Погеге на границе с бывшим Тильзитом, ныне советском. А он возьмет и устроит какой-нибудь хрен в Гагаузии, в Молдове. И пощекочет не, так сказать, северный вот этот, условно говоря, северную часть восточного фланга НАТО, а южный. Там, говорят, мне говорили люди из Молдовы, с которыми говорил, условия готовятся, очень плохие опросы общественного мнения, населения. Ну, я не обсуждаю, все ли правильно делало правительство Молдовы в отношении гагаузов, но ну вот реально население находится под гигантским влиянием коллективного Первого канала. Сейчас это все там прикрыто и так далее, вызывает страшное раздражение. Естественно, когда вы давали этот яд впитывать много-много лет, в том числе и молодым. Это отдельно. Молодые, походя, вместе с родителями, каждый дом потребляют этот трэш тоже. Так вот, сейчас это убрали, это типа, смотрите, от нас скрывают правду власти.
То есть этот наркотик оттуда убрали, и у них
ломка. Да, ловится. Это же ломка. Вот. Возможно, он что-то сделает здесь. Тем более, зная, что это поставит румынское правительство в очень тяжелое положение. Потому что, с одной стороны, у Бухареста есть законное право войти на территорию Молдовы, в случае, буквально там один телефонный звонок будет из Кишинева, потому что в Молдове проживают законно получившие румынское гражданство там десятки, сотни тысяч человек. А потомки тех, кто жил в Румынии, в Молдове, которая была провинцией, так сказать, королевства румынского до 40-го, до, в течение 40-го даже года, они признаны как граждане Румынии, им дают спокойно жить в расти Молдовы. Румынские граждане окажутся в под угрозой, если туда каким-то образом сунется Путин. Путин, скорее всего, туда соваться не будет. Он будет пытаться действовать через вот как раз там, пятые колонны.
Вот я хотела, да, прости, пожалуйста, дом. Да, очень быстро, два последних вопроса.
Я могу чуть-чуть побыть, 10 минут я могу пробыть, да.
Давай, да, два вопроса, я тебя отпущу. Значит, первый, это вот то, что, к чему ты пришел, вот это вот агенты влияния, так называемые. Эта тема постоянно в топе новостей. На этой неделе было большое исследование, расследование инсайдера и Христа Грозева, где они просто конкретно рассказали о тех оперативных разработках, которые Кремль делает и просто насаждает туда агентов самых разных уровней, внедряет. Мой вопрос к тебе, как, опять же, к жителю Европейского Союза. Насколько велико влияние, может быть, оно преувеличено? Может быть, нам хочется в это верить, как и расследователям, как и самому Путину, что вот эти его великие агенты от депутатов, которых он завербовал, до мелких сошек ФСБшных каких-нибудь там этих стукачей, что они делают, что называется, погоду, что они строят эту стратегию путинскую, помогают.
Смотри. Все тут, ну, немножко разные вещи. Первое, оппозиционные организации, ну, о чем писал Христо Грозев и его коллеги в «Инсайдере» и «Беллинкейте». Ну, это ожидаемая вещь. Конечно же, всегда политические полиции диктаторских режимов пытаются, втираются в доверие, инфильтруют своих агентов внутрь оппозиционных организаций. Это, ну, но как иначе? Естественно. Это та опасность, с которой, ну, приходится иметь дело, ну, повторяю, тоже как погодное явление. Не может каждая организация оппозиционная нанять свою службу безопасности, которая будет расследовать каждого там человека. Это задача И я думаю, с ней справляются в основном. Властей мест. Потому что спецслужбы есть у государств. Ну, я могу себе представить каких-то там отдельных людей, очень богатых, у которых есть там ну, соответствующая охрана, наверное, соответствующий менеджер по безопасности, но все равно для полноценного расследования того, что делают там ГРУ или какие-то другие там элементы российского и вот этой российского куста, российской семьи, тайно полицейских служб, ну, это реально надо много очень вкладывать в это дело времени, сил. И я думаю, что, ну, как минимум, спецслужбы балтийских стран неплохо себе представляют, что у них происходит на территории. Есть у меня, скажем так, определенные ну, факты, о которых я знаю, сформулируем так. А настроение, ну, они, естественно, разные. Угу. Понятно, что в Польше отношение к России одно, в Болгарии другое, а в Германии, ну, треть. А война в Украине, путинская агрессия, все-таки поубавило число симпатизирующих России. Сильно, даже в Германии. Но вот это ощущение, что все всегда должно кончаться миром. Да, но у мира всегда есть цена. Как говорил польский министр иностранных дел вот как раз в 1939 году Юзеф Бек, в Польше мы не знаем такого понятия, как миру любой ценой. Потому что у мира всегда есть цена, она очень велика бывает. Она бывает такой, что она неподъемная. Так вот, решать за Украину, какова цена мира, все-таки не надо. Номер один. Номер два. Агентура влияния. Конечно, есть. В Германии она там притихла. Но там канцлера Шрёдера бывшего даже не выгнали из социал-демократической партии. Ну вот нехорошо. Ну нельзя распинать там партагеноз. Мы видим сейчас рост влияния, особенно в восточных землях, альтернативы для Германии. Тема Путина и войны для нее, наверное, не самая главная. Самая главная для нее тема миграции.
Угу.
Но особенно в восточной германской части вот, активистов, членов партии и политиков публичных. Да, очень много пропутинских людей. В западной германской части меньше. Ну, это понятно, сказывается традиция со времен Холодной войны. Да? Бывший глава спецслужб Германии Ханс-Георг Массен запускает новую правую партию. Вот посмотрим, она, по идее, не должна быть пропутинской. То есть, а Сара Вагенкнехт, бывший член левой партии Германии, запустила уже даже новую партию, тоже левую, но антимигрантскую. В отличие от левой, который промигрантский, все в основном. Там тоже есть элементы любителей Владимира Владимировича. Пока происходит то, что происходит, пока есть, ну, вот, определенный подход, что мы должны поддерживать Украину и так далее и тому подобное, эти люди, ну, так тихенько более-менее сидят. Если вдруг принудят Зеленского начать переговоры с Путиным, они все повыскакивают из углов и говорят, ну как, ну вот смотри, ну Зеленский же сам начал. О чем мы должны быть святее Папы Римского? А нас санкции бьют по экономике, вон у нас профсоюз, так сказать, каких-нибудь стрелетейщиков, там, которые трубы делают для газа, переживает по этому поводу очень сильно. Простые немецкие рабочие должны работать? Должны. Вот. Там вспомнят Бисмарков, Шмисмарков, Обжимисмарков, Иммануила Канта, кого надо вспомнить. Вилли Брандта этого несчастного. Восточную политику социал-демократов. В Франции то же самое будет. В Италии, в Испании мы видим довольно серьезный сдвиг в направлении вот плохого отношения. Даже среди нынешних левых, там почти коммунистов, да, да, которые рулят Испанией. Ну, у тебя там соседи под боком.
Угу.
Вот. Джорджа Мелоне в Италии показала, что можно быть очень традиционным католиком, который ненавидит Путин. И быть проатлантическим. Кстати, такие политики когда-то были совершенно не новостью. Это сейчас они вдруг стали новостью. Надо обязательно, если ты борешься так сказать, сохранение традиционных христианских ценностей, почему-то при этом нужно целовать Путина в задницу. Две вещи совершенно не обязательно совместимые, я бы так сказал. Вот. Но, конечно, очень важно, что будет происходить в Украине. Как только вот опять прозвучит это слово «мир», и пойми, я не хочу сидеть здесь и говорить «украинцы, сражайтесь до последнего украинца». Украинцам решать, но это украинцам решать, а не под давлением из Вашингтона, не под давлением из Берлина. Они должны решать, смогут они или нет. Я бы очень хотел, чтобы смогли. В конечном счете это будет очень хорошо для Европы и в конечном счете для России будущего, чтобы Путин получил по зубам. Но, как сложится, но эта агентура есть, и с ней работают, и Это довольно высокопоставленные люди часто. Посмотрите, там, ну, бывший шотландский премьер, который Алекс Салмонд, который там вел программу на RT сколько лет. Посмотрите на, ну, тоже там альтернативу для Германии. Посмотрите на там Боде в, и какого, господи, ну, в меньшей степени пергидрольный блондин-то этот. Ну, как его, господи, который выиграл выборы в Нидерландах, ну, самая главная партия.
Я забыла, как его зовут. Мы поняли.
Ну, да, понятно, да. Ком... Да, прям да, вот бывает, да, так подскакивает. Да, тоже вот, ну, это же все про мир. Там санкции вредят, вы ничего не сделаете с ядерной державой. Это такой вот, ну... эти люди есть. Они есть, это эффект подковы. Они есть на, ну, подальше на правом фланге и подальше, я не скажу, крайне правый.
А можно, да, у тебя спросить, извини.
Это крайне левый и крайне правый смыкаются.
А можно как, по каким критериям распознать человека на зарплате от идейного, от искреннего человека, от искреннего путиноида? Есть какие-то такие критерии для тебя?
Ну, довольно легко понять, скажем, если есть бизнес-интересы какие-то. Ну, вот там, Герхард Шрёдер. Ну, ясно, какие он позиции занимал, там человека просто купили. Ну, есть идейные, там какая-то часть этих вот левой партии Германии, там вот эти бывшие ГДРшники. Они по-своему идейные, для них вот, ну, как Путин, представитель резидентуры КГБшной, который сидел в Карлсхорсте.
Родной человек практически.
Да, да, ну, да, с родной человек, ну, что там, когда с этими, ну, там, с начальниками Путина и водку пили, а теперь вот. Какая история. Ну и правильно, американцы повлезали. Антиамериканизм очень сильный. Ведь надо понимать, что продает Путин, вот что продает его пропаганда. Да. Прежде всего антиамериканизм, который есть и у левых. Левое крыло левых. Социал-демократов и так далее. Есть участие правых. Вот какая часть традиционных католиков, которые там ненавидят Америку, всю эту там американскую культуру, которая уничтожила нашу традиционную Францию католическую и так далее. Там, и уничтожила французскую революцию. Но это есть идеи. Ну, 100%. Это очень часто бывают люди, ну, скажем, ну, не очень богатые, например, ты сразу видишь. Нет, довольно быстро выяснить, если это публичная фигура, есть бизнес-интерес или нет.
Mm-hmm.
Вот. Есть часть русской миграции, вот особенно потомки первой волны, вот эти все грассирующие люди, которые приезжали в 91-м году посмотреть на свои, так сказать, там особняки в Санкт-Петербурге, их принимал мэр Собчак. Помнишь, да, вот это все, великий князь Владимир Кириллович ездил, который, так сказать, как выяснилось, судя
они
по
все
всему,
за Великую тогда. Россию. И сейчас,
эту
между
часть
прочим,
сети разрабатывали уже тогда. Вот.
Да.
И мне кажется, что это... А потом выясняется, он там князь Трубецкой, одновременно какой-то там трейдер «Газпрома». А, пожалуйста, там, я не буду называть фамилию, это был частный разговор, но крупнейшая аристократическая фамилия Германии, крупнейшая, герцогского уровня. Человек со мной говорит, ну, на вечеринке в одном тоже аристократическом доме в Германии. И, так сказать, к ним обращается моя дочь по-английски, потому что она плохо владеет немецким, не владеет практически. Он говорит, давайте не будем говорить на языке врага. Я и моя жена, мы прекрасно говорим не только по-французски, там, дальше.
И по-русски.
Ну, выяснилось, что человек работает параллельно с очень крупным титулом. Параллельно, ну, трейдер, сотрудник фактически крупной российской государственной компании, сформулируем так. Все понятно. Но важен еще один момент. Есть, конечно, совсем покупные. Ну, это агентура фактически простая. Но даже Шрёдер, я абсолютно уверен, когда его он уходил, и ему Путин подарил эту должность, конечно, все это упаковали не так, что старик, мы тебе заплатим, там столько-то лямов там в секунду, а ты будешь делать то, что мы, пацаны, тебе скажем. Нет, конечно. Это все ради будущего. Это все ради укрепления того, Герхард, ради чего твой отец погиб на Румынском фронте, он же погиб зря. Все могло быть иначе. Ну, еще великий Бисмарк говорил, что когда Санкт-Петербург и Берлин дружат, в Европе мир. И у нас с тобой есть шанс, а у нас есть вандель, дюрхандель, так сказать, это вот, как это называется, сотрудничество и мир через торговлю сделать. Ну и как, кто лучше тебя знает? Ну, конечно, ты работаешь в крупной компании, но это не про деньги, Герхард, это про то, что мы с тобой можем сделать. Я почти уверен, что там разговоры, не знаю, в бане или где в парке были именно такие. Они читают этих людей. Путин, я уверен, имел пятерку по оперативной психологии, когда учился в соответствующем вузе. Они их разрабатывают очень хорошо. А Франсуа Фийона, вот ему там долбили про то, что Путин это бывший премьер-министр Франции, что Путин это де-факто сегодняшняя версия там, Людовика Святого, христианищий государь. В отличие от всех этих масонов, которые сидят в Елисейском дворце, гнобят католическую церковь и все эти, так сказать, там, радужные флаги пускают засирать французские города. Каждому свой подход. Другу Герхарду один, к другу Саркози другой, Берлускони третий. Ну, они ищут слабые стороны и находят их. Сейчас это сложнее, в том числе, потому что спецслужбы смотрят уже иначе и так далее. Но находят. И значит, дай им волю. Они будут искать новых рекрутов себе, новую агентуру. Среди тех, кому сейчас 35-40, придумают что-нибудь. Конечно, уходит уже вот это поколение, там, война и вот эти все, сори. Как правильно заметил один мой знакомый, да, у тебя буквально вчера, у тебя интервью с Ходорковским выходит, к этому надо уже делать пояснение для тех, кому 20. Почему этот человек важен? Ну, правильно, все мы не молодеем. Но они будут искать. Пока они там, они будут искать новые крючки. Это очень важно.
Константин, отпущу, но не могу не спросить. Завтра решается судьба товарища Надеждина в Центризбиркоме. Как ты для себя определяешь феномен этой личности, этого политика, и что случилось с российским обществом? Оно поверило ему или оно его придумало? Как ты отвечаешь на этот вопрос?
Кстати, Ходорковский об этом говорит, по-моему, немножечко в этом интервью, хотя мы фокусируемся немножко на другом. Но многие говорят, потому что российское общество вполне не столько за Надеждина. Напомню, бывшего помощника Сергея Владимировича Кириенко, заместителя главы администрации президента сегодня. Для общества это была легальная возможность выразить свое отношение к Путину, там, к войне и так далее. Сам Надеждин, ну, посмотрите даже, он дал два интервью Deutsche Welle по Zoom. Он дал интервью Юлии Латынину, в котором он объяснил, что он будет делать с войной. Он не такой уж антивоенный кандидат. А вот если Украина будет продолжать сражаться, мы будем продолжать сражаться. Я, конечно, говорит, за мир, но я патриот России. Патриот России может только посылать пушечное мясо на фронт. Вот других патриотов у него для нас нет. Понимаете, господа? Рано или поздно обертка снимается. Этот, думаешь, что это, этот, как называется, какой-нибудь там белочка, а там внутри засранная советская карамель уже слипшаяся. Вот что есть. Не выпустят такого человека, не дадут ему собирать никакие там подписи. Проверили, взяли температуру общества, поняли, что-то не то. Это номер... Во-первых, они всех проверили, даже записали тех, кто мужественно пошел и подписался за Надежду. Это номер один. Просто вот адреса есть. Второе. Мы, Ксения, политически покойный Владислав Сурков, наверное, это другая эпоха была. Придумал, как они там любили говорить, элегантное решение, да? Выпустить Надеждина на арену, дать ему, написать ему там 8%, а то и 10%. И сказать, ну да, ну а что, ну вот Путин, не бойся, есть люди, которые не согласны с его политикой. Ну и что, вот эти все болтуны оппозиционные, они нелегитимны. Не слушайте их. Вот легитимный Надеждин, который, в общем-то, ну, против политики Путина, потому что он хочет мира немедленно. И все. Потопили бы кучу авторитетов. Но нет. В условиях путинской системы, где воспроизведение лояльности каждый день 24 часа и есть смысл существования системы, такого быть не может, потому что это риск такое делать. А поэтому Я думаю, что, ну, уже там мы слышали, 15% и так далее, его спишут. Если его не спишут, то заставят говорить такие вещи, при которых он будет выглядеть смешно. А во-вторых, дадут 3%. И скажут, вот все эти подпиндосники, которые вот стояли в очередях. Помнишь, это слово было модно несколько лет назад? Оно мне очень нравилось. А вот это и есть ваша другая Россия. Вот и все. Вот где в очередях стояли, вот это на 140 миллионов, вот эти все есть. До свидос. Thank you very much. Шоу закончено. Но я думаю, это как бы это будет большой риск для этой системы, если они его оставят.
Не оставят, я тоже
считаю. Я тоже не думаю, что...
Тем более, что он уже вот... Да. Он сейчас в последних уже синхронах, где он появлялся в интервью, в различных новостных сюжетах, он уже говорил, отвечая на вопрос, что будет, если вас не зарегистрируют, он не сказал, что мы пойдем защищать свои права вместе с моими поклонниками и с моими подписантами. Он этого не сказал. Он сказал, что уж на следующих выборах я точно победю. Типа того.
Бух. У нас... с тобой эфир, если он когда-нибудь доживет до этого момента выборов, а, кстати, кто знает, может быть, очень быстро. Вот там мы не будем обсуждать вот эту администрацию президента, всех этих бандитов, захвативших власть, всех этих узурпаторов, понимаешь? Всех этих назначающих врагов народа в виде иноагентов, нежелательных элементов и так далее, что вся эта нечисть будет вычищена, я надеюсь, к этому моменту. И больше не будет вот этих мурзилок, изображающих политическую жизнь, клоунов этих коверных. Хватит!
Прекрасный финал, очень нравится. Константин Эгерт, отпускаю тебя отдыхать. Спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Отключайся, а я уже тогда завершу
сегодняшний эфир. Всего доброго. Верьте, верьте в себя, верьте в совесть. Победа будет за теми, кто, ну, как минимум, сможет без страха смотреть в глаза не только согражданам, но и миру. В этом, я уверен, рано или поздно люди совести что-то сдвинут в России. Но это займет время, но сдвинут.
Спасибо, мой дорогой.
Пока.
Спасибо. Я напомню тогда, с Костей мы простились, я напомню, что начало нашей передачи, что Константин анонсировал очень важное для него интервью с Михаилом Ходорковским, поэтому, пожалуйста, не забудьте посмотреть этот материал. Как я поняла, вот он должен буквально вот после нашего эфира вот сейчас уже появиться на канале Deutsche Welle. Так что не пропустите, пожалуйста, я уж точно не пропущу. И в понедельник в программе «Человек без телевизора» и это интервью мы тоже с вами обсудим. А что хочу сказать по итогам? Во-первых, хочу сказать огромное спасибо зрителям за поддержку, за то, что писали хорошие слова. Видите, у нас сегодня какой-то такой получился очень плотный эфир, не размазывался, и то Костя продержался больше, чем заявленного времени. Спасибо ему за это большое. Значит, ему было интересно, и ему было интересно с нами, и вам тоже с нами было хорошо. А спасибо нашим зрителям и постоянным спонсорам Лене Дитрих и Анне Эрмансен. Спасибо за, повторю, за слова поддержки, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что мы с вами на нашем канале встречаемся регулярно 3 раза в неделю. Вот сегодня среда, в ближайшую субботу мы встречаемся уже по традиции с Фаридой Курбангалеевой, где мы как раз, конечно же, тоже обсудим с ней и с вами все главные события прошедшей недели. Собирайте темы, помогайте нам, пожалуйста, в определении главного и в избавлении от неглавного, от второстепенного. Кроме этого, напомню, что в понедельник «Человек без телевизора», где я обещаю больше внимания уделять именно видеосюжетам, видеоинтервью, поскольку что-то я тоже иногда увлекаюсь политическими разборами, а это неправильно, тем более, что у нас с вами уже есть вот эта вот уже такая, как мне кажется, стабильная площадка для обсуждения в том числе и политических вопросов вот с Фаридой по субботам. Что еще вам сказать? Скажу про Insider Life, где я тоже регулярно выхожу с эфирами гостевыми. Я вот сегодня записала разговор с совершенно замечательным человеком, парнем, директор Мариупольского телевидения Николая Сыченко. Наверняка вы его видели в разных эфирах у моих коллег. И я очень рада, что мы с ним познакомились и записали вот большой большой разговор, больше часа. Завтра вы его увидите на канале The Insider Life. Ну и потом, естественно, мы выкладываем у нас на канале тоже. Совершенно замечательный парень. Просто я почувствовала, что мы, ну, как-то вот есть какая-то у нас... Ну, близость и человеческая в том числе, и мы, что немаловажно, я думаю, что мы обязательно продолжим наши встречи, я очень хочу его позвать к нам на канал. Вот, пожалуй, все, наверное, да, на этом будем завершаться. Не забывайте, пожалуйста, что мы остаемся в записанном виде, и вы можете ставить, даже не можете, а обязаны просто ставить лайки нашему разговору, конечно же, писать комментарии, и для нас очень важные комментарии, спасибо тем, кто не забывает этого делать, ну, естественно, распространять, рекомендовать. Подписчики растут. Для меня это очень важно. А значит, нас смотрят. Значит, мы нужны. И это очень важный итог вот, существования на сегодняшний день нашего канала. Спасибо всем еще раз. Спасибо моим коллегам, команде. Я с вами прощаюсь до субботы. Счастливо. И всем огромное спасибо. А, стойте! Я еще в эфире? Да, я забыла анонсировать еще одну встречу. Я завтра буду записываться на канале у Тихона Дзитко и у Катерины Катрикадзе. Буду у них в гостях. Поэтому тоже не пропустите этот эфир. Я уж не знаю, какие там планы у моих коллег, что они там будут у меня спрашивать. Но в любом случае, я думаю, что это будет хороший разговор, поскольку я с большим уважением отношусь к Кате и к Тихону и полностью им доверяю. Поэтому тоже прошу обратить внимание на эту нашу встречу. Ну, естественно, я, конечно же, все это вам скажу тысячи раз, дам ссылки. И, значит, у нас на канале тоже выложу. Но не пропустите. Вот, собственно, пока все, что касается нашей жизни. И до встречи. Счастливо.